Дракона. Не знаю, какому. Лучше, чем вот это, что ли? Ну, вы, наверное, видели все, что записок много к нам приходит. И если бы вот был лично мой авторский вечер, я как-то старался, как и каждый из нас, в общем-то, отвечать бы на большинство из них. А сейчас, конечно, это невозможно. И вообще-то полагалось бы в конце выступления, но так как я собираюсь стихами закончить свое выступление, то я вот все-таки не могу на две записки, так сказать, не отреагировать. Первый из них, три даже их было, такие записки, вот там лежат, значит, касающиеся ходящих по рукам якобы мной написанного открытого письма Солженицына. Я уже публично в литературной газете заявлял и на таких вот вечерах подобных говорил, что я к этому письму не имею никакого отношения. Тем Твардовский познакомил, и с тех пор у нас с ним поддерживаются, сохраняются добрые отношения. Я, пожалуй, единственный человек в этом зале, который в эпоху самого-самого застоя в 82-м или 83-м году, будучи в составе делегации писательской в Америке, в последние два дня, когда делегации дали свободное время на разные покупки в магазинах, я в эти дни тайком пробрался, да, тайком, сейчас я об этом не боюсь говорить, тайком пробрался в Вермонт к Александру Исаевичу, провел у него, значит, сутки и даже ночевал. Это, значит, праздник на 40 мучеников, в марте, и как раз в это время пекут жаворонки. Значит, раньше пекли в России, естественно, жаворонки пекли, и в один из них еще, значит, спекали копеечку, кому, значит, достанется. Ну, обычно доставалось младшему, мне вот их не младший, всем я был десятый, мне всегда доставалось. А я вот тут улетел, вот из Вермонта, уехал тоже с целой, значит, сумкой и пакетом этих жаворонков. Думал, за два дня, что здесь меня уже хватились, ФБР ищет, делегации наши ищут меня. Когда время растягивается, когда какое-то событие важное происходит, я вернулся в Нью-Йорк, смотрю, действительно, с сумками Миша Дудин бегает, знаете, я Сурский, за Сурский бегает, знаете. Я говорю, что купил, меня спрашивают. Я говорю, ну, что я купил, вам уже теперь не купить. Говорю, а когда я их ударил вот этими жаворонками, они с удовольствием, значит, ели, и я думал, знали бы вы, от кого эти жаворонки. Ну вот, я всегда делал давно. Мне хочется коснуться, чтобы вспомнить. Это вот все касается моей небольшой статьи, вернее, письма такого в нашем современнике о мемориале. Как же так, вы, значит, против вроде того, что увековечение жертв. Я не против увековечения жертв, было бы странно, но если говорить только о 37-м годе, о середине 30-х годов, как я и написал в этой статье в нашем современнике, то мы, значит, будем выдвигать памятник не столько жертвам, сколько палачам.
Молодец!
В свое время, в своем закрытом докладе нам членами ЦК Никита Сергеевич Хрущев, предотвращающим культ личности, приводил письмо, цитировал письмо некоего Кедрова из Лефортовской тюрьмы. Как-то Кедров умудрился передать это письмо, и он писал, вот, как страшно там с ними обращаются, что из всех камер несут стоны, и там вопли, и расстрелы, и так далее, и так далее. Ну, казалось бы. Но потом я заинтересовался, а кто же такой Кедров, который написал письмо Сталину? А Кедров был председателем ГПУ по Вологодской области в первые годы после революции. И сколько на его совести, на его руках крови, этого он не написал в письме. Сейчас мы знаем, знаете, Тухачевский, командир, Тухачевский стрелял в русских крестьян. Он подавлял Тамбовскую Сталина. Это его армия. Регулярная армия под его командованием была брошена на мужиков, вооруженных убилыми этими косами тамбовскими. Сейчас Евтушенко ратует за памятник Якиру. Но Якир в 20-летнем возрасте участвовал в расказачивании России. И слал и требовал о том, чтобы мужское население на 100%, он говорит, не выполняются проценты по мужскому населению. Вот кому мы будем соблюдать памятники, значит, жертвам 30-х и середины 1937 года. Ну вот, а теперь, значит, несколько слов, просто я хочу так, ну, мы тут импровизируем все это, импровизация у нас, так сказать. Ну, правда, кто более организован, он написал даже речь. Я хочу сказать, что действительно времена пришли другие. Но все-таки мы должны помнить каких-то вещах, которые нам действительно... Вот сейчас очень много так, русская Россия, вечер, посвященный русской культуре, фольк России. И вот когда, перед тем, как нам выйти на сцену, ну вот хора еще не было, я не знал, будет он или нет. Здесь, знаете, такие народные мотивы какие-то. Балалайка, значит, балалайка тут играла, танцевали какие-то девочки, значит, в костюмах, в которых раньше половые только ходили, значит, в трактирах московских и так далее. И я подумал, почему это Россия? Почему мы должны выйти на сцену? Глазунов, замечательный еще русский художник, вообще, Андрей Леонид, все мы, почему мы, Расул Гамзатов, почему мы должны выйти под балалайку? Почему не под первый концерт Чайковского? Почему не Бородинская симфония Бородина? Это нас когда-то очень хитро разделили. Вот балалайка — это народ русский. А Чайковский, Рахманинов, Бунин — это вот значит уже вроде бы и не русский народ. А народ един. И должен быть един. И вот для того, чтобы это показать, с этой целью, значит, предложил мне литературная газета написать статью о первой волне русской эмиграции, о белой эмиграции в Париже. Я, шутя, говорю с удовольствием, ну, для того, чтобы освежить впечатление, командировку. Шутя, говорю. Они мне дали командировку, представьте себе, дали командировку. Я съездил, ну, там речь шла тоже о кладбище Сан-Женевьев-де-Буа, где покоит сейчас практически вся русская эмиграция. Бунин в том числе, написал статью, и вот вам предел гласности. Статью литературная газета публиковать не может. Не может. Я ее записал на радио. Приезжала корреспондентка, очень милая женщина, записали вот все. Утром передали, что в 19:45 будет, значит, поступление писателя Солоухина. Значит, потом, в третьем дня, она в рыдании, в слезах, говорит: Владимир Алексеевич, передача не пойдет, будут просто читать ваши старые стихи. А что я такого там написал? Я в двух словах, сейчас я, конечно, статью не буду пересказывать, но какие-то основные положения тезиса, что такого я там написал. Во-первых, я привел, значит, письмо Тургенева Юлии Петровне Бревской, баронессе Бревской, блистательной красавице Петербурга, которая добровольно уехала на русско-турецкую войну в 1977 году, баронесса, и умерла там от тифа. И в Болгарии ей стоит памятник в городе Бяла. И я там привел, процитировал письмо Станиславского, уже вот в наше время, в наш век, в 29-м году, другой русской женщине замечательной, Софье Михайловне Зерновой, Соне Зерновой, Париж. Париж, который я был с ней знаком, мне повезло, счастье мое, что я был знаком, у нас сначала в 72-м году, мы даже дружили как-то с ней. Она была замечательная женщина, тоже милосердие. Бревская проявила милосердие, их так называли милосердные сестры. И что же ее отделять от народа теперь, если она поехала лечить рядовых солдат, значит, на эту кровавую войну. А Софья Михайловна делала все для того, чтобы облегчить участь детям эмиграции, мальчикам, девочкам. Всю свою жизнь положила тоже на это милосердие. И вот Станиславский пишет ей письмо. Теперь я задал вопрос, поставил вопрос ребром, как называется. Если бы Софья Михайловна Зернова, замечательная русская женщина, жила в 1877 году, разве исключено, что она, как Бревская, могла бы поехать на Турецкую войну, и, может быть, тоже умерла бы там, пожертвовала бы собой, умерла бы тихо. Очень вероятно, тем более, что Софья Михайловна Зернова была дочь врача доктора Зернова. А теперь задаю вопрос, а что было бы с Бревской, если бы она жила не в 1877 году, а в 1917 году? В лучшем случае она оказалась бы на месте Софьи Михайловны Зерновой в эмиграции. Нам внушили с детства эмигранты, эмигрантское требье, эмигрантское вообще какое-то нее там, все это антинарод, нечто антинарод. Внезапным броском герой гражданской войны захватил Одессу. Внезапно об Одессе идет концерт. Концерт в оперном театре идет. Вот как сейчас у нас здесь с вами. Идет концерт, сидит интеллигенция. Бунин мог сидеть, кстати сказать, с дамой своей, в то время был в Одессе. И вот Котовский, захвативший Одессу, выходит на сцену, постукивая нагайкой глянище сапога, обводит мрачным взглядом зал. И на фильме Котовский это Мордвинов его играет. И командует встать. А для человека с чувством собственного достоинства встать по команде неизвестно кого-то еще предание, это умереть легче, а уж в Париже убежать тем более уехать легче. Хорошо. Но сценаристы, в жизни было и не такое, милые мои. Когда Котовский захватил Одессу, в жизни было и не такое. Но о чем идет речь? О чем идет речь? Это значит, сценаристы действительно поставили фильм поздно, уже там, в 30-е годы, перед войной. Но значит, с точки зрения психологии сценаристов и народа, это нормальная акция. Это революционная доблесть, когда Котовский выходит и командует Путину встать. Вот в чем все дело, а не в том, был это или не был там в каком-то году, первый год после войны. Дальше. Когда остатки братьев Врангелевской армии уходили из Крыма, то Фрунзе, значит, его звание, наверное, листовки раскидывали, что ли, он просил, значит, тех патриотов, которые не хотят уходить, чтобы они остались. Ну и потом просто многие не хотели покидать Россию. Их осталось, ну, в исчислении десятков тысяч, не ушедших с Врангелем в эмиграцию, а оставшихся в Крыму. В течение 4-7 дней они все были расстреляны. Все до одного. Еще мало того, что расстреляны, привязывали камни к ногам, и бросали в море. И когда море успокоилось, можно было видеть рядами стоящих мертвецов в Черном море. Это делали Белла Кун и землячка. Мы говорим, что сейчас наступила пора справедливости, это верно. Но какая же справедливость, если на днях этому Беллу Куне открыли мемориальную доску в центре Москвы, в начале Калининского проспекта, и кто-то по долгу службы каждый день ставит к нему корзину цветов. Тогда справедливость наступит, мы почувствуем. Когда не Белла Куне будут ставить корзину цветов, убийцы 70 тысяч русских человек, а будут кидать их в Черное море. Эмигранты жили не в раю. Бунин и Куприн влачили если не нищенское, то бедное существование. Они остались там. Но посмотрим, что как мы можем обвинить в измене, предательстве Родины, вот тех, кто ушел в Англию, они и тем самым избежал участи привязывания к ногам камней и утопления в Черном море. Мы их винить не можем. Значит, в Петрограде был, значит, такой издан указ, что господа офицеры должны все зарегистрироваться на предмет получения пайка и трудоустройства. И русские офицеры в Петрограде, как дурачки, все, знаете, зарегистрировались, и в течение нескольких дней все были уничтожены, расстреляны. Если кто-нибудь из них спасся и оказался в Париже, разве мы можем бросить в него камень? Разве мы можем винить его в том, что он избежал участи расстрелянных в Петрограде офицеров, а оказался в Париже? Они жили там не в раю. Я где-то читал о школьных учителях, которые всячески старались русских детишек в эмиграции учить Пушкину, Ивану Сурикову, поэту, вообще добро учить, Алексею Константиновичу Толстому. Они нищенствовали там, просто нищенствовали буквально. У них, правда, перед учителями, значит, здесь было одно преимущество. Им не надо было писать вечерних позорных конспектов по проведению уроков, как это пишут наши учителя ежедневно сейчас до сих пор. Не надо им было вдалбливать голубенки, значит, какие-то истины о тракторах, ударных бригадах для Стаханови, скажем так. А не учили они детей, как им велела их совесть, а не как им велела, значит, Роно, Вороно и Облоно. Это преимущество у них было, конечно. Но оставшиеся люди, не уехавшие в эмиграцию, посмотрим на их судьбы. Есенин нет хорошей жизни. Есенин нет хорошей жизни, ушел на тот свет. Даже Маяковский, певец революции, нет хорошей жизни. Весь круг есенинских поэтов был уничтожен фактически. Клюев, там, Орешник, все. Теперь посмотрим дальше. Сладкая судьба оказалась у Павла Васильева, убитого в 26-летнем возрасте, у Бориса Корнилова. Я, так сказать, всех не буду перечислять. Ну вот есть портрет Алексея Николаевича Толстого, написанный Кончаловским. Значит, Алексей Николаевич обедает. Семга огромная, источающая розовый жир, лежит на столе. Гора икры, разная снедь. Я уж не помню, давно я видел эту картину, но снедь разная. Бунин с Куприным этого себе позволить не могли в Париже. Но ведь Алексею Николаевичу Толстому пришлось написать роман «Хлеб». А это, кто понимает, хуже всякой казни. Хуже всякой казни, потому что это измена своему собственному таланту, предательству своего собственного таланта. Так что вот участь тоже была не сладка и у тех, кто здесь остался. Да и Алексей Максимович Горький, при всех, так сказать, отношениях к нему, и гуманист он был, наверное, тоже ему нелегко было выводить пером по бумаге, если враг не сдается, его истребляют, писать такую статью. Я думаю, что в этот момент ему хотелось хоть на полчаса оказаться на своем острове Капри. Ну вот, значит, я так примерно все это изложил там, изложил. И что же вы думаете, статья в литературной газете не пойдет? Не пойдет статья в литературной газете. Вот. Остается мне, ну я один журнал обещался напечатать, так что будем надеяться. Сейчас все-таки какая-то классность, Ну вот, так сказать, внимание вашего, я, значит, прочитаю там одно-два творения. Кстати, я один раз опрометчиво в таком же зале, даже побольше зал был, Алексей прочитал одно из последних своих стихотворений, тоже в застойные времена написанное, но, в общем, не публиковавшееся. Я прочитал его, и вот сейчас, значит, люди просят, ну, может быть, я тоже его постараюсь вспомнить. Называется оно «Друзья». Я надеюсь, что здесь все друзья сидят. Россия еще не погибла, пока мы живы, друзья. Могилы, 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 их сосчитать нельзя. Земля их надежно скрыла под ровной волной травы. В сущности не могилы, а просто ямы и рвы. Людей убивали тайно и взрывали во тьме, в Ярославле, в Тамбове, в Полтаве, в Сызрани, в Костроме и в Петрограде, конечно, ну и, конечно, в Москве. Потоки их бесконечны, с пулями в голове. Всех орденов кавалеры, священники, лекаря, земцы и землемеры и просто учителя, под какими истлели росами, не дожившие до утра, и гимназисты с косами, и мальчики-юнкера, каких потеряла, не ведаем, мальчиков тех страна, Пушкиных и Грибоедовых, героев Бородина. Россия, могила брата.